Наталья Торус. Тонкости Таро. Символика, архетипы и скрытые смыслы. Читает Анастасия Болотина. Часть первая, которую писал журналист. Краткая матчасть, без которой никак. Существуют десятки версий, откуда взялись карты Таро. Историки, писатели, оккультисты не одно столетие спорят о происхождении арканов. Их родиной называют то Индию, то Древний Египет, то Китай, то даже исчезнувшую легендарную Атлантиду. Эта глава не претендует на полный обзор запутанной многовековой истории Таро. Здесь собрана очень краткая и максимально упрощенная информация, чтобы вам было от чего отталкиваться при дальнейшем чтении. Карты попали на территорию Европы с востока, изначально в качестве развлечения. В хрониках итальянского города Витербо есть запись о том, что в 1379 году сарацины, арабы из Сирии, завезли карточную игру Наиб. Название переводится с арабского как «наместник». Сейчас бы мы сказали «козырь». Уже тогда колода делилась на четыре масти – «турук», что по-арабски значит «четыре пути». Игра быстро распространилась по всей Европе, а потому слово «турук» обрело вариации и зазвучало как «тароччи» в Италии, «тарок» в Австрии, «таро» во Франции. Поскольку в исламской традиции изображать людей было запрещено, на первых картах не было ничего, кроме красивого узора или предметов мастей – чаши, монеты, палки, мечи. Все изменилось, когда игра «Тарокки» попала в сферу интересов итальянской знати XV века. В частности, герцог Милана Филиппо Мария Висконти настолько сильно полюбил эту карточную забаву, что стал заказывать у художников эксклюзивные колоды с изображениями богов и людей, животных и птиц. К сожалению, те образцы до наших дней не сохранились. Зато доподлинно известна стоимость одной колоды – 15 тысяч золотых монет. Дорого-богато даже для высших сословий, поэтому со временем такие уникальные карты ручной работы стали создаваться не для игры, а по поводу важных событий в жизни королей и вельмож. Вот здесь мы наконец-то переходим от карточных игр непосредственно к арканам Таро. Родная дочь уже упомянутого Филиппо Марии Висконти, Бьянка Мария Висконти, вышла замуж за герцога Франческо I Сфорца. В 1451 году, в честь десятилетия их свадьбы, в качестве подарка для знатной четы придворному художнику был заказан комплект эксклюзивных сюжетных карт. Данная колода сохранилась практически целиком и вошла в историю как Таро Висконти. Разумеется, столь значимые и дорогие карты ручной работы никто и не думал применять для игры или для гадания. На большинстве оригинальных арканов вверху можно рассмотреть небольшие отверстия. Изображения вешались на стену для обозрения, как панно или картины. Карты изготавливались из прессованного картона, на который наносился слой специфической грунтовки – лифкаса. Затем основу покрывали тончайшими пластинками золота или серебра. Застывшую поверхность расписывали темперой. Это водяная краска с удивительным свойством. После испарения влаги и затвердения она становится нерастворимой в воде. Такая вот средневековая магия. За время правления богатые представители рода Висконти Сфорца неоднократно заказывали разные карты Таро и для личного пользования, и для коллекционирования, и для дарения. Так что со временем Таро Висконти Сфорца стало собирательным названием для совершенно разных комплектов. До наших дней дошло чуть более 200 карт. Какие-то колоды сохранились почти полностью, от каких-то осталось всего пара арканов. Сегодня все эти редкие экспонаты хранятся в лучших музеях мира или в частных коллекциях и зачастую крайне разнятся между собой. Но если внимательно рассмотреть средневековые арканы, то можно заметить отсылки к династии Висконти Сфорца. Например, на картах императрица и император изображены три сцепленных кольца. Это часть геральдики рода Сфорца. А черный орел на одежде и на короне – фрагмент герба семьи Висконти. Многие карты из группы Таро Висконти Сфорца легли в основу более поздних колод, в том числе современных. Именно в тех средневековых иллюстрациях были заложены основные сюжеты и символика арканов. Но отмечу, что в ранних колодах еще не было каноничных сюжетов и точной последовательности. Они появятся позже, во время расцвета эпохи Возрождения. По сути, когда мы погружаемся в мир Таро, то волей-неволей углубляемся в искусство Ренессанса, потому что арканы буквально пронизаны его символикой. Вот на картине «Боттичелли. Весна», рисунок 1, танцуют три нимфы, и аналогичный образ мы видим на карте «Тройка кубков», рисунок 2. Все рисунки и схемы к этой книге приведены в PDF-приложении. Как вы помните, в культуре эпохи Возрождения одной из главных тем была идея гармонии, совершенства и упорядоченности. Разумеется, это отразилось и на системе Таро. С конца XV века колоды обретают четкую структуру, а на арканах впервые появляется нумерация. Примером таких гармонизированных карт может служить колода Таро Сола Буска. Она была выгравирована на металле неизвестным художником в 1491 году, а свое название получила в честь двух миланских семей, в коллекциях которых хранились данные арканы. Это самая древняя колода, дожившая до наших дней в полном составе, все 78 карт. Любопытно, что на некоторых козырях изображены реальные исторические личности: римский император Нерон, Александр Македонский и его мать Олимпия. Вот опять же символика Ренессанса с его тяготой к античности. А еще Таро Сола Буска стала первой колодой, в которой абсолютно все карты были пронумерованы и проиллюстрированы. Козыри подписаны римскими цифрами, а простые масти – арабскими. Эта традиция сохраняется по сей день. Любопытно, что некоторые сюжеты этих древних карт были полностью переняты создателями современных арканов. Например, десятка жезлов, рисунок 3, и тройка мечей, рисунок 4. В классической колоде Таро 20 века повторяет иллюстрации Таро Сола Буска, рисунок 5 и 6. Изобретение Иоганна Гутенберга, печатный станок, значительно ускорило и удешевило распространение карт Таро. С конца XV века новые колоды стали появляться в разных вариациях во всех уголках Европы. И на протяжении нескольких столетий карты активно печатались и пользовались большой популярностью. Вот только в большей степени это все еще были игральные карточки, а не инструмент для прорицаний. За многовековую историю структура Таро не раз менялась, шлифовалась, оптимизировалась. И в итоге закрепился классический состав колоды – 78 карт, из которых 22 старших аркана – козыри, и 56 младших арканов – масти. Первые – это изначально как бы высшая лига, это архетипы, глобальные идеи, жизненные стратегии. Старшие арканы со временем были взяты на вооружение масонами, оккультистами, эзотериками, стали использоваться для медитаций, изучения духовной жизни людей и истории человечества в целом. В отличие от главных старших карт, младшие арканы описывали повседневную жизнь, быт и уклад, мирские дела, и для удобства были поделены на 4 масти: жезлы, трефы, булавы, палки, посохи, мечи, пики, копья, сабли, кубки, червы, чаши, монеты, бубны, пентакли, диски, динарии. В каждой из мастей были карты от единицы туза до десятки, а также придворные персонажи – паж, рыцарь, королева и король. Простым людям вполне хватало этих картинок для ответов на житейские вопросы. Поэтому впоследствии младшие арканы отпочковались в самостоятельную колоду из 56, а затем и вовсе из 36 карт. Этот усеченный вариант младших арканов популярен и сегодня. Он известен как цыганские или игральные карты. Парадокс тарошной истории в том, что настоящий звездный час арканов наступил в эпоху Просвещения, век рационализма, разума и науки. Именно в XVIII веке французский лингвист и богослов граф Антуан Курт де Жебелен впервые обратил внимание на связь карт Таро с мифологией и сакральными таинствами. В 1781 году он опубликовал трактат об игре в Таро, в котором выдвинул гипотезу о том, что 78 арканов происходят из Древнего Египта. Как известно, у египтян существовал культ числа 7. Масон Жебелен увидел в колоде Таро скрытую структуру, основанную на семерках. Старшие арканы – это 3×7 арканов, плюс шут, который гуляет сам по себе. А каждая масть содержит 2×7 карт. В том же сочинении автор рассуждает о возможностях прорицания посредством карт Таро. Ученик и последователь Жебелена, французский масон Эттейла, превзошел своего учителя и вошел в историю как самый первый таролог. Предприимчивый юноша быстро понял, что работу с картами можно поставить на коммерческую основу. Сперва он начал много и часто делать расклады для парижского бомонда. Затем издал собственную колоду, которую щедро приправил масонской символикой. А потом и вовсе основал первую в мире школу Таро. Одной из его учениц стала Мария Ленорман, рисунок 7, впоследствии всемирно известная прорицательница. В числе ее клиентов были российский император Александр I, французская королева Мария Антуанетта, писатель Оноре де Бальзак, революционер Робеспьер. Декабристам Мария Ленорман предсказала смерть через повешение, Жозефине – становление императрицей, а Наполеону – корону и последующий разгром армии. Кстати, по иронии судьбы, наполеоновские войны и Великая Французская революция прервали развитие традиции Таро почти на 100 лет. Новый всплеск интереса к картам начался во второй половине XIX века. Говоря об этом периоде, обязательно нужно вспомнить двух французских оккультистов – Элифаса Леви и Папюса. Французский врач Жерар Энкоссе писал под псевдонимом Папюс, рисунок 8, и оставил после себя более 400 работ по Таро и другим эзотерическим системам. В дореволюционной России его книга «Практическая магия» была одной из самых популярных. Известно, что Папюс консультировал Николая II и его семью не только как медик, но и как оккультист. Энкоссе 3× посещал Российскую империю по личному приглашению царя и проводил лекции по магии и мистике. В дневниках остались записи о том, что именитый француз проводил для венценосной четы спиритические сеансы и вызывал дух Александра III, а также делал расклады Таро. Карты предсказали неминуемую войну с Германией и возможную гибель царского дома. Императорская семья переписывалась с Жераром Энкоссе до самой его смерти в 1916 году. Любопытно, что и царь, и царица были глубоко верующими людьми, всегда посещали церковные службы, строго соблюдали посты, ежедневно читали молитвы. Но, судя по сохранившимся воспоминаниям, православие никак не противоречило их увлечению оккультизмом. Пользуясь такой благосклонностью, Папюс охотно популяризировал Таро и магию на землях Российской империи. Впрочем, подробнее о связи религии и эзотерики мы поговорим в следующей главе. Другой французский оккультист Элифас Леви, рисунок 9, был аббатом католической церкви. В юности он проводил много времени в библиотеках, при храмах и монастырях, где изучал всевозможную символику, мистицизм, иудаизм. Карьера духовника не сложилась, зато Леви стал заметной фигурой в эзотерике. Например, он проанализировал и доказал, что старшие арканы совпадают по количеству с буквами иврита и связаны с ними по смыслу, а значит, Таро – это тоже оккультный алфавит, и в нем тоже есть зашифрованные знания. Также Леви сопоставил карты Таро с древом жизни в Каббале и обосновал, что арканы – не просто набор пронумерованных картинок, а гармоничная система, при помощи которой можно исследовать глубину человеческой природы. Во многом благодаря Элифасу Леви страстной тягой к эзотерике от французов заразились и британцы. В начале XX века, как грибы после дождя, по всему Туманному Альбиону стали возникать тайные общества и ордены, члены которых практиковали магические ритуалы и, разумеется, расклады Таро. В один из таких закрытых клубов вступил английский оккультист Артур Уэйт, рисунок 10, который войдет в историю как создатель самой массовой и самой популярной колоды Таро. В 1909-м молодой британец задумал революционную колоду Таро, в которой впервые в истории абсолютно все 78 карт должны были иметь изображение с сюжетом. До колоды Уэйта только старшие арканы имели на картинках персонажей, а на младших картах изображались лишь обозначения мастей. Если аркан назывался «шестерка мечей», то на карте просто рисовали 6 острых предметов. Сравните, как этот аркан выглядел в марсельском Таро и в колоде Уэйта. Трактовать бессюжетные карты было сложно, приходилось банально заучивать все значения. Зазубривать трактовки 78 карт – сомнительное удовольствие. К тому же, в разных сочетаниях один и тот же аркан может иметь совсем полярные значения. Поэтому Уэйт нашел гениальное решение – снабдить каждую карту и старшие и младшие арканы определенным сюжетом. Так, чтобы можно было при раскладах использовать иллюстрации как подсказки, как источник возможных вариантов значения карты. Кстати, в выборе символов Артур Эдвард Уэйт во многом ориентировался на труды уже упомянутого оккультиста Элифаса Леви. Итак, в 1910 году на свет появилась самая популярная колода Таро в мире. Существует более 100 миллионов копий колоды Артура Уэйта. В литературе она также фигурирует как Таро Райдера Уэйта или Таро Райдера Уэйта Смит. Уильям Райдер – молодец, он был первым издателем колоды. Артур Уэйт – гений, потому что придумал, как элегантно и эффективно трансформировать карты. Но очень часто незаслуженно забывают имя Памелы Смит, талантливой художницы, которая создала рисунки для всех карт новой колоды. Собственно, именно благодаря ей шекспировские герои и поселились на младших арканах. Так что филологи могут с интересом прослушать следующую главу, а остальные смело переходить к разделу про тайны Ватикана.